Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Александр Рассонов, настоятель храма Всех Святых в городе Гатчине и ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии. Правильно я все сказал?
Все правильно.
Да, здравствуйте, отец
Александр.
Здравствуйте, Глеб. Я вас очень прошу, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Да благословит нас всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святый.
Дорогие наши телезрители, ну, и, конечно, всех поздравляем с Рождеством Христовым. И в эти дни с особой радостью, с особым желанием давайте поговорим о радости Рождества Христова, о том, как мы вообще встречаем эту радость, и что такое для нас эта радость и торжество рождения Господа нашего Иисуса Христа. Вот на эту тему мы с вами поговорим. И, пожалуйста, мы с нетерпением ждем ваши звонки и комментарии по телефону в Санкт-Петербурге, в нашей студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Так что мы будем очень рады вашим звонкам. Ну что же, отче, я... Конечно же, вот в эти дни удивляюсь тому, насколько радостно и насколько, вы знаете, даже погода на улице абсолютно рождественская. Мягкий снег, вот как на нашей заставке
да,
сейчас буквально.
Да, кстати, об этом сразу подумал.
Да, просто, как будто это просто вот мы в окно сейчас
ну,
смотрим.
Да, да, да.
И действительно, вот и на рождественской службе, когда мы были, все просто настолько торжественно и как-то настолько удивительно просто и красиво, что меня всегда просто Рождество всегда очень как-то трогает, по-особому трогает. И, наверное, это чувство знакомо ну, многим, очень многим mm-hmm. нашим православным христианам. Mm-hmm. Отче, что такое вообще радость Рождества Христова вот в нашем человеческом сердце?
Вопрос очень интересный, потому что он носит индивидуальный характер. У каждого свое переживание Рождества, у каждого свое переживание любого события в жизни. Но то, что это определенное ощущение сказки, несомненно. Ну, то есть мы все ждем какого-то чуда в Рождество. Поэтому существует множество рассказов, посвященных Рождеству. Такие рождественские истории, когда происходят чудеса. Кто-то обретает заново надежду в жизни, кто-то спасается, кому-то что-то даруется заново. Вот эти, ну, мы все знаем эти рождественские рассказы, они существуют в любой культуре, которая так или иначе связана с христианской традицией, в европейских государствах, в нашей культуре российской. Рождество, несомненно, праздник. И для нас, христиан, этот праздник, ну, конечно, важнее и выше Нового года. Мы просто очень долго жили в таких обстоятельствах, когда ну, Рождество пытались отодвинуть на задний план и как-то вот на передний план поставить Новый год. Но атрибутика-то была рождественская. То есть ну, полностью убрать все не смогли. Там зеленая елка, звезда. Ну, конечно, пытались ассоциировать эту звезду с кремлевской звездой. Но суть-то для христиан сохранялась та же самая. Рождественская звезда. Красная она или белая, или голубая. Неважно, вот она есть, звезда. И елка как символика Рождества. Вечно зеленого древа. Ну, некоторый символизм райского древа. И вот эти игрушки, как плоды Святаго Духа. Рождество – это, конечно же, праздник. Как там у Бродского? В Рождество все немного волхвы. В продовольственных – слякоть и давка. Все мы стремимся в этот прекрасный день размышлять о том, что вот придет что-то новое. Вот наступает новолетие. И Богом-младенец – в яслях. Это удивительное событие в истории человечества для нас всех. Конечно, Рождество носит индивидуальный характер, но оно нас и объединяет. Все индивидуально, но мы и чувствуем единство в этом празднике. Я бы так сказал, в нашей церковно-христианской традиции есть два пика, два праздника. Это Рождество и Пасха. И в некоторой степени они находятся на одном уровне. Это два праздника, свидетельствующие о реальном чуде для каждого из нас. Ну, если, конечно, мы христиане. Вот. Поэтому ответить полностью на то и очень конкретно и объективно, что такое рождественское настроение, я не смогу, потому что оно носит индивидуальный характер, как я уже сказал. Но вот так, как я выразил мысль, я ответить могу.
У святителя Иоанна Златоуста там есть одна очень интересная мысль о том, что Рождество – это начало всех христианских праздников. Потому что если бы не было Рождества Христа по плоти, то не было бы крещения, то есть не было бы Богоявления праздника, соответственно, не было бы у нас и Пасхи, потому что, соответственно,
ничего бы не было.
Ничего бы не было. И Пятидесятницы не было бы, и вообще, то есть это Рождество – это начало всего.
Да.
И вот в связи с этим вот такой у меня вопрос. Вот мы все время говорим, тем более во время Филиппова поста, Рождественского поста, мы говорим о том, что нужно подготовить свою душу к рождению Бога-младенца и, соответственно, пустить его в свою жизнь. Но у меня всегда возникает вопрос о том, что неужели это можно сделать только 7 января? Или все-таки это, как бы сказать, это повторение того из года в год, повторение того, что, знаете, как 40 раз подряд произнести «Господи, помилуй», чтобы хотя бы один раз «Господи, помилуй» дошло до ума и сердца. Вот, я не знаю, может быть, здесь тоже есть такой некая параллель в том, что нам необходимо каждый год заново готовиться к встрече.
Я бы прокомментировал ваш вопрос. Я бы не стал напрямую отвечать, я бы прокомментировал. Все, что вы сказали, так или иначе правильно, но суть состоит в том, что мы не можем не переживать праздник Рождества. То есть готовимся мы или нет, мы все равно чувствуем некоторое волнение. Потому что это событие для нас, христиан, носит всегда актуальный характер. Вот вы сказали, что не было бы Рождества, не было бы и всех последующих событий. Я бы немного пораньше зашел. Не было бы Богородицы, которая сказала: «Си раба Господня, да будет мне по слову твоему». Да? Угу. Вот. Не было бы и Рождества. То есть тут все немного более глубинно. И почему мы так относимся именно к Богородице, Деве Марии, и почему мы просим ее о заступничестве, и почему она для нас так дорога. Потому что, вот именно потому, что она та самая избранная, которая дала свое согласие. Это же акт человеческой воли. «Се раба Господня», то есть «да будет мне по слову твоему». Ей было видение архангела Гавриила. Мы этот праздник тоже вспоминаем. Вот. Кстати, это событие отражено в иконостасе на царских вратах. Да? Вот. Это тоже как напоминание для нас, что ее согласие имеет очень важный характер. То есть не без ее участия все это происходит. Она богоизбранная дева для этого события. Через нее Господь входит в мир. Эта тайна, она велика. И ее вот этот ответ, он очень важен. Понимаете?
То есть это не заставляло, ее никто не заставлял.
Да,
то есть,
нет. Вот этот, то, что мы в Евангелии читаем, когда она отвечает: «Да будет мне по слову твоему», вот это вот все, да, это именно реально ее реакция, это ее ответ, это ее согласие. Никакого насилия Бог не творит никогда, Он в нашу жизнь не врывается.
То есть Он нас создал свободными людьми?
Это однозначно. И поэтому и является-то Он в этот мир таким образом. Я всегда подчеркиваю, не под знаменами великих армий, не на штыках многомиллионных полков.
Хотя от него ждали.
Не с определенной хартией о правах человека в руках. не в золотой короне и так далее, и тому подобное, и цетера, и цетера, и цетера, как говорят латиняне, явился Господь в этот мир, но в образе немощного младенца во хлеву, бездомный, вот в тот момент бездомный в этом мире, со своими родителями, уже вот-вот будет подвергнут гонениям, уже будут вынуждены они бежать в Египет, уже за пределы государства, в котором он родился. Уже вот этот интерес, это вообще все очень интересно. Это такая великая тайна явления Бога в этот мир. Не как описываются боги Древней Греции или какие-то другие боги, которые являются среди мерцания молний, в огне там, или как древний бог Ветхого Завета. Вот. Ну, вот таким образом. Так интересный момент.
Очень интересно, потому что мы на эту тему еще поговорим. Но у нас сейчас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Ушел.
Сорвался, да, телефонный звонок. Ну, в общем, будем ждать еще.
Не дождались они. Я слишком долго говорил. А я увлекся хорошей мыслью.
Ну, мысль действительно удивительна по своей, опять-таки, простоте. Потому что я все время думаю о том, что почему так происходит, что в эти дни всех охватывает удивительное чувство какой-то... Я просто не говорю про тех людей, которые... Внутренние волнения. И действительно, вот внутренний трепет, тот трепет, который вот мы называем иногда страх Божий, но на самом деле не страх, а трепет, мы знаем о том, что это перевод такой. И вот с этим трепетом вот пытаемся какое-то время жить. Но еще ко всему, конечно, тут есть такой момент, когда мы поем святки, когда мы веселимся, когда мы радуемся. И эта радость, она, вот знаете, она ведь как-то отдельно стоит даже от, скажем, масленичных наших вот гуляний. Вот. Она какая-то совершенно другая.
Другая. Она совершенно другая. Несомненно, потому что для нас это еще связано с новолетием. Все-таки Рождество – это как бы в некоторой степени и есть то самое новолетие, это и есть Новый год. Вот. Для нас, христиан, Рождество – это и есть отчет истории человечества. От Рождества Христова говорили раньше. «Ану домини» – лето Господне. То есть вот оно, пришло время Божие. Да и сейчас так пишут очень часто во многих странах. Не от сотворения там мира, не от каких-то иных событий, а именно от Рождества Христова. Вот оно, Рождество. Вот это и есть отчет нового времени.
Христианской эры.
Вообще нового времени, вот нового завета с человеком, вот так бы я сказал. Вот этот вот нюанс надо подчеркнуть. Не христианская эра, нового завета. Все уже вот, мир изменился. Хочет он этого или не хочет, признает он это или не признает. Даже календарь в мире изменился. Секулярный этот мир или не секулярный, коммунистический или либеральный, любой. Он все равно уже живет с ощущением того, что от Рождества Христова что-то изменилось. Вот с тех пор, как младенец этот явился, все. Все. Все поменялось. Обратного движения уже невозможно создать. Либо ты теперь принимаешь это по факту, либо не принимаешь. Атеист ты или не атеист, все уже случилось. Ты можешь по-любому уже смотреть на вещи, но ты существуешь уже совершенно в другом мире. Вот такой интересный момент.
У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, это Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий, с праздником
вас. Вас также. Я вас тоже.
И помогите мне разрешить вот как бы недоумение, возникшее у меня. Ну, я получила от друзей, знакомых, ну, с Рождеством, значит, вот присылаются поздравления сейчас, как вот эти уже есть, как бы, ну, заданные открыточки, на которых, ну, вот слова все такие о добре, о любви, слово «Рождество» присутствует, но при этом отсутствует слово, вот, имя, вернее, Господа нашего Иисуса Христа, как бы. И поэтому какой-то протест у меня внутренний возник такой. Я вот написала, что без Господа нашего, вот, ну, без его именно, что Рождество с ним связано, иначе вот не все это любовь, добро и так далее, как бы вот смысла не имеют какого-то, что у меня вот такое отношение. А потом что-то я стала, ну, немножко сомневаться, не погорячилась ли я, и вот хотелось как бы вот послушать, как вот это. Потому что, ну, есть такое, я замечаю, что, ну, многие говорят о любви, о добре, об истине, но при этом вот как бы Господь Иисус Христос, Он где-то неизвестно где, а это как бы само по себе существует.
Очень, очень хороший. Спасибо, ваш вопрос понятен, но очень хороший вопрос, потому что действительно.
Да, вопрос хороший. Да, Ирина. Ну, конечно, вы правы. Рождество прежде всего связано с явлением Богомладенца Христа, и было бы неплохо, чтобы мы все об этом не забывали, и ваши знакомые, друзья, которые вас поздравляли. Вот. И, конечно, говорить о добре, любви, о милосердии, исключая из этого круга Спасителя, для нас, христиан, странно, потому что для нас, прежде всего, все это происходит от Господа Бога Иисуса Христа. Сами по себе мы не можем достичь высоты полного ощущения милосердия, сострадания, любви. Это таково наше христианское понимание. Но, тем не менее, в какой-то степени вы погорячились, конечно. Вот. Потому что я уверен, что ваши родные, близкие и друзья, которые вас поздравляли, делали это из добрых побуждений. Ну, может быть, не в полной мере понимая вашу христианскую позицию, но все-таки они стремились по-доброму поздравить. Вот. Ничего плохого в их пожеланиях, конечно же, нету. Но то, что вы им пытались пояснить свои христианские убеждения, это хорошо. Единственное, что делать всегда это надо с любовью. С любовью, не раздражаясь. Это наша основная задача. Потому что только так узнают, что мы его ученики, если будем иметь любовь между собой. Это новая заповедь, которую Христос оставил своим апостолам на Тайной вечере. Он так и сказал. Только так узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Больше нас никак не узнают.
Но вот. Ирина затронула очень важную тему, потому что мы часто, ну, во всяком случае, часто слышим такие поздравления с Новым годом и Рождеством. И в Европе мы часто уже знаем, что не Christmas, а Xmas, потому что уже часто превращается этот праздник не в праздник рождения Богомладенца, а в праздник, что называется, живота, то есть в праздник покупок и так далее. То есть, еще более того, все это начинается еще задолго до наступления Рождества, то есть все это там за месяц, а то и за полтора начинается.
На Западе. Ну, да. Как у нас перед Новым годом.
Ну да, да, совершенно верно. Угу. Но, тем не менее, во многом Рождество становится среди многих людей становится коммерческим мероприятием, а не духовным. Насколько это преодолимо, ну, и что нужно? Вот вы же по связям с общественностью в том числе, и наверняка эти вопросы попадают в поле вашего зрения.
Да, интересный момент. Ну, тут сразу несколько блоков в этом вопросе, сразу несколько социальных таких нюансов, которые надо рассматривать. Ну, давайте попытаемся рассмотреть, да? Хорошо, вы, значит, говорили о западном обществе. А, кстати, что я вспомнил, мне в этот раз пришла смс-ка. Меня поздравили с Рождеством Христовым надписью «С РХ». С РХ.
Как на Пасху ХВВВ.
Да. Воистину воскрес Христос. ХВВВ. Такое сокращенное, аббревиатурное отношение. Причем я знаю этого человека очень хорошо. Это очень искренне верующий человек. Возможно, это была просто шутка с его стороны. Вот. Потому что я действительно знаю этого человека. И он действительно очень глубинно верующий и следующий за Христом. Вот. Значит, западное общество. Ну, несомненно, в западном обществе за последние десятилетия произошли очень серьезные секулярные изменения. Ну, то есть там секуляризация, то есть омерщение, уход от христианских традиций за последние десятилетия произошел весьма серьезный. Рождество сохранилось как некое, как некий анахронизм, вот такой атавизм древних традиций в некоторой внешней форме, без определенного содержания, к сожалению. Ну, я не западный человек, в смысле, я не живу ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, там, ни в Польше, ни где-то, поэтому судить строго об этом не могу. Я говорю с позиции человека, который наблюдает извне, ну, и оценивает ситуацию, делая некоторый такой мониторинг по разным странам, наблюдая за тем, как ведут себя жители в тех или иных странах с христианской традицией, где церковь занимала очень серьезные позиции когда-то. Когда-то и католическая церковь, и в некоторых странах с уже серьезной протестантской историей, там Великобритания, Дания,
Австрия.
Австрия, вот, Швеция, Финляндия. Вот, к сожалению, да, Рождество постепенно стало превращаться в некоторое коммерческое мероприятие. Мы его празднуем, поскольку праздновалось раньше и всегда, и вот мы привыкли, и вот будем праздновать дальше, но не ощущая его содержательной части. То есть, что оно, какой смысл оно для нас имеет, как христиан. У нас в России немножечко все иначе. У нас все-таки Новый год есть. Вот Новый год люди действительно празднуют тоже по традиции, тоже ажиотаж перед Новым годом. Все бегают по магазинам, покупают подарки. Это уже на уровне подсознания. Все-таки около 70 лет мы жили в обществе, которое... Ну, не 70, поменьше. Новый год там в 20-е годы как-то его пытались нивелировать и праздновать по-иному. И рождественскую елку это убрали как-то. Ее намного позже ввели уже.
До 38-го года.
Да, до 38-го года. А сейчас получается так, что вот Новый год отдельно, Рождество отдельно. И вот все-таки Рождество – это чисто христианский праздник. Вот в этом... В смысле, мы немного счастливые люди. То есть, благодаря вот этим коммунистическим временам, когда большевики были у власти, для нас Рождество сохранило свою ценность.
Это удивительно.
Это интересно. Да как и церковь, в принципе, сохранила свою ценность.
Отче, я вас перебью, потому что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Откуда звоните? Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос такой. Христос пришел в мир, стал человеком, но это, как говорится, его божественная суть не уменьшила. Он остался Богом. И почему он, когда какие-то вещи творил, все время обращался к Богу, Отцу, но не сам их делал? То есть своей властью не пользовался. Он себя специально ограничивал, свою божественную сущность? Или как?
Мне непонятный вопрос.
Да, но это вопрос, касающийся Тайны Троицы. Ну, прежде всего скажу, что Христос не ограничивал себя во власти. Он постоянно в Евангелии подчеркивает, что имеет власть и отдать свою жизнь, и оставить при себе, и что он имеет власть и исцелять, и изгонять бесов, и неоднократно, общаясь с представителями фарисейского или там саддукейского движения тех времен, он это подчеркивал. И много сюжетов в Евангелии об этом нам говорят, что Христос подчеркивает, что он имеет власть, данную от Отца. И он совершает, потому что Господь, Бог, Отец наделил его этой властью, он совершает очень многое, в том числе и совершает свой крестный путь. Это тоже великое чудо. Другой вопрос, почему он обращался к Отцу, и как это понимать, и вот что такое Троица, и что это за троичность. Скажу честно вам, Евгений, прям вот глядя в глаза. Тайна сия велика. Богословы ломали над этим копья, над этим вопросом, и головы свои ломали, и пытались понять, что это такое. В результате к консенсусу, то есть к полному согласию, не пришли, и было решение Вселенского собора оно, ну, если перефразировать его, упростить, звучит примерно так. Тайна сия велика, нам, человеком, ее не понять, и не будем заглядывать туда, потому что, ну, не понять нам никогда, и только, может быть, в покебытии, когда мы уже перейдем в мир иной, нам откроется эта тайна. Как существует Троица, что такое эта Троица? Потому что это один и тот же Бог вот в трех ипостасях. И тайна сия велика. Ну, вот это такой вот правдивый ответ. А объяснить это догматически, даже догматически объяснить это невозможно практически. То есть, ну, нету в догматике, там есть уже постановление собора. Не слитно, не раздельно, там, и так далее, и тому подобное. И вот эти все нюансы, как существует Троица, это уже формулировки. Вот как она существует. А вот все остальное, вот что это, как это понимать, почему это один и тот и Отец, и Сын, и Дух Святой, это как бы все это одно, и вроде бы это разные, и вроде бы не личность, а вроде бы и личность, и вроде бы и ипостаси. Даже термин оставили ипостась греческий, потому что другого термина не нашли хорошего. Да.
Спасибо большое за подробный ответ. У нас есть еще один телефонный звонок.
Я бы подробнее ответил, если бы не звонок. Я бы углубился чуть-чуть.
Ну, у нас еще будет эта возможность. Надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Алло.
Ну,
звонок. А в все, ответ тишина.
Сорвался звонок.
Он вчера вернулся из боя.
Все-таки, вот, кстати, вот по поводу, опять-таки...
Ну вот смотрите, даже оставили термины ипостась, потому что другого хорошего термина не нашли. Но hypostasis – это как, если буквально переводить, подставка. Hypostasis, стасис. То, что, ну вот, но как бы основа, да? Но в то же самое время этот термин, он лучше всего, вот этот греческий термин, передает значение того, что такое одна опять звонок я слышу, да?
Да, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, да. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, с Рождеством вас. Я звоню из города Воронеж, меня зовут Артур. Я хотел спросить по поводу вот после Пасхи, мы знаем, да, вот седмица есть пасхальная, когда мы можем причащаться регулярно. Вот, а что касается Рождества Христова, есть ли какие-то вот аналогичные моменты после праздника Рождества Христова, когда причащаться можно регулярно? Вот что говорит об этом нам Церковь, Святые Отцы, и что об этом говорят вообще священники простые?
Спасибо, ваш вопрос понятен, очень хороший вопрос.
На этот вопрос очень хороший и простой ответ есть. Надо причащаться всегда, когда горит сердце ваше, и вы приготовились ко святому причащению. Ну, естественно, постились, вычитали правила. Самое главное – исповедались. И когда есть желание причаститься, надо причащаться. И причащаться надо как можно регулярнее, потому что самое главное в литургии – это причастие. Если мы приходим на литургию и по каким-то причинам не причащаемся, это должны быть весьма веские причины. Ну, обстоятельства, которые объяснимы. Вот. Вообще, литургия, она и творится ради Евхаристии. Некоторые западные богословы даже утверждали, что в литургии существует только два главных пика. Это чтение Слова Божия, ну, то есть его слышание, ну, естественно, и проповедь к нему, пояснение. По нашей традиции, всегда после чтений Евангелия и апостола должна идти проповедь. Не во всех храмах, к сожалению, это происходит, но так должно быть. Краткое пояснение. Вот один пик – это Слово Божие, которое мы услышали, которым мы насытились. И второй пик – это Евхаристия, это причащение. Они не должны друг друга затмевать и друг друга превышать. Вот это самые главные пики в литургии. Все остальное – это приготовление к этим главным вещам. И, конечно же, литургия, как служение народу, как главное дело народа, если переводить этот термин с греческого языка на русский, совершается ради Евхаристии. Мы приходим причащаться. Для всего остального есть молебны, акафисты, панихиды, разные требы. Вот. Причащаться надо как можно регулярнее в любой ситуации, потому что мы не знаем, когда Господь призовет нас.
Понятно, спасибо большое за этот вопрос. Но тут еще ко всему касалось, наверное, все-таки вопрос, если Артур говорил про Пасху.
Ну, про Пасху,
то есть
да,
там, опять-таки, на Страстной Седмице, если мы исповедались и держали пост, угу, то обычно в саму Пасху говорят о том, что все, кто постился и исповедовался, ну, там, скажем, в четверг, например,
ну, да,
могут причащаться. Поэтому тут, наверное, вопрос...
На Пасху очень интересно звучит слово Иоанна Златоуста.
Да,
придите все, кто... постящиеся и не постящиеся. Вот давайте слушать Иоанна Златоуста. Его слово читается каждый раз на Пасху, как самое главное слово, обращенное ко всем нам. Мученик христианской церкви Иоанна. Отца нашего Иоанна Града Златоуста. И Града Константина Златоуста. Вот это... Внимательнее читаем его слово и слушаем, и все встает на свои места. Сразу. Да. Мгновенно все встает на свои места. И пасхальная радость становится еще более, да, более глубинной и более насыщенной.
Да и вообще, я так понимаю, что чтение святых отцов для православного христианина, это должно стать, в общем, делом обычным.
Ну, тем более, что, ну, не всех, может быть, я не знаю, но в большинстве случаев. Но вот те вещи, которые читаются специально за литургией каждый год, надо внимательно слушать. Слово Иоанна Златоуста не во всех храмах читается на современном русском языке, в основном на церковнославянском, поэтому, может быть, не все могут осознать, что он там пытается сказать. Ну, найдите в интернете, почитайте пасхальную речь Иоанна Златоуста. Ну, вы просто будете поражены, насколько она наполнена любовью, милосердием и состраданием. И вот он, ну, вот в этом слове он пытается донести до людей, что вот Бог выше всего, что вот это такой любящий отец, это такой милосердный создатель, это все, это вот... Вот об этом вся эта речь. Поэтому каждую Пасху мы его читаем. То есть это же не просто какая-то традиция. А, вот Иоанн Златоуст в литургии, давайте слово его почитаем. Ничего подобного. Просто это слово настолько сильное, настолько содержательное, что оно не может не звучать в пасхальную ночь. Тем более, его сказал человек, который пострадал за свою веру, и, заметьте, от рук своих собратьев.
И еще,
вот что самое-то интересное.
Еще вспомним, что у него на могиле написано: «Слава Богу за все».
Да.
То есть вот при всем при этом, то есть
любовь
его
осталась... И мне вот нравится больше всего, когда рассуждают и в современном мире о человеческой гордыне, о том... кто какую социальную позицию пытается занять. Ну, то есть каждый человек стремится к какому-то положению в обществе. Вот Иоанн Златоуст явил яркий и очень хороший пример христианина, когда его собратья, епископы, архиереи на соборе низложили с архиерейской кафедры и отправили... ссылку, и потом случилось землетрясение в Константинополе, все испугались и стали звать обратно, да, и вот реакция его была примерно такая: нет уж, в ссылку, так в ссылку. Понимаете, примерно так. Но это я сейчас перефразирую, все немножечко так утрирую, но суть в том, что вот не стал человек биться за свои там архиерейские,
да,
кафедры, за митры, за кресты, за панагии, а он: нет, раз вы так решили, а ведь вы решили на соборе, где вы сказали: соизволитесь и нам, и Духу Святому, да, Духу Святому и нам. То есть вы же считаете, что это Дух Святой через вас действует, ну, значит, ну, пускай в ссылку, так в ссылку.
Вот у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня слышно?
Да, очень хорошо.
Да, меня зовут Светлана. Мне 45 лет. Я хожу в храм каждое воскресенье. Ну, по крайней мере, стараюсь ходить. Я туда не просто иду, а я прям бегу, мне, потому что очень хочется туда идти. Но как только я захожу туда и вижу людей, ну, и я ловлю себя на мысли, что я заставляю себя там находиться. Вот как с этим справиться? И я ухожу туда совсем с пустой головой, у меня сразу куда-то мысли все деваются. Или это энергетика людей посторонних? Я не знаю, что это такое. Но мне вот хочется ходить в храм. Но я не могу почему-то там находиться, когда там люди. Как с этим справиться?
Вот это вопрос.
Мне вспомнился анекдот. Его все хорошо знают. Сын с утра говорит своей маме: «Мама, а можно я сегодня не пойду на работу?» «Не, ну как же ты не пойдешь на работу? Надо же работать». «Да нет, ну там люди, они ко мне так относятся плохо. Ну, идти на эту работу, ну слушай, ну тебе, мама, ну как я туда пойду? Ну все они там от меня чего-то хотят, они как-то меня вот третируют все». «Нет, сынок, ну надо идти на работу, ну это как-то все-таки надо, ну что ты, ну как же ты не пойдешь, там все-таки тебя ждут, там как-то же». «Нет, не хочу я идти на работу, мама». «Ну, сынок, ну ты же настоятель, тебе надо идти».
Да.
Вот. То есть, ну, примерно такой анекдот, что как же ты не пойдешь на службу, если ты настоятель, кто будет служить. Дело в том, что проблематика, о которой вы сейчас говорили, Светлана, она существует для всех нас. Конечно, случаются ситуации, когда нас раздражают какие-то внешние факторы. И единственный способ с этим бороться и преодолевать вот это искушение и это испытание — взирать на Христа. Когда мы приходим в храм, надо взирать на Христа и искать Господа Бога. Взирать на Него. Мы пришли ради Него и на Него взираем. Мы слушаем Его Слово. Мы причащаемся Его тела и крови. Не кого-то из людей, стоящих здесь рядом. Каждый приходит, кстати, со своими немощами. Каждый со своим багажом, со своим переживанием приходит. И все мы разные. Все что угодно может твориться на душе у человека, стоящего рядом с нами. Все что угодно. Но взирать надо на Христа. Зашли в храм, в любой храм, в любую христианскую общину. Взираем на Христа. Тогда все начнет меняться. Это вообще должен быть наш лозунг во всех жизненных обстоятельствах: взираем на Христа и просим Его помочь нам преодолеть наши испытания. Я вот только это могу посоветовать вам, Светлана. Я уверен, что если вы будете взирать на Христа и только на Христа, все остальное начнет меняться. Ну, надеюсь, этот ответ поможет.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Любовь. У меня такой вопрос. Расскажите о символическом значении иконы праздника Рождества Христова. О роли праздника вообще, разных праздников.
Спасибо.
Хороший вопрос. Но я сегодня уже начал говорить о символических значениях, о том, что какие символы используются во время рождественского праздника. В западной и восточной традиции они разные, но сейчас они уже так или иначе объединены, потому что, ну, в некоторой степени культурные границы размыты, этнические тоже, ну, то есть христианские традиции, они каким-то плавным образом перетекают одна в другую и прочее, и прочее. Например, зеленая елка как символ Рождества совершенно не свойственна была нашей российской традиции. Это уже германская традиция появляется после правления Петра I, можно сказать, благодаря ему. Вот эта германская традиция, она постепенно входит в нашу культуру. Это лютеранская традиция.
Причем до этого в России еловые ветви – это была абсолютная похоронная тема.
До сих пор
сохранилось. Но тогда,
видим, то есть, могилы накрывают еловыми ветвями.
Да, и по дороге всегда бросали еловые ветви. То есть это очень долго, причем более того, после Петра.
Совершенно другая была смысловая нагрузка.
Совсем, да.
А вот теперь мы уже привыкли, что зеленая елка – это часть нашей христианской православной культуры. У нас в храмах стоят елки. Хотя это лютеранская традиция, германская традиция, которая пришла к нам из Германии лютеранской, с теми людьми, которые вот сюда приезжали, в Российской империи, оставались и продолжали как-то что-то творить ради этого государства, служить этому государству. Немцы, то есть это были, ну, я их германцами называю, немцами тогда называли, вы знаете, всех там, и шведов, всех, да, всех, да, немых, всех, да, кто не мог говорить по-русски. Вот. И германцы, и шведы, и финны, вот они приезжали, и много-много вообще сюда приезжало. И многие хотели жить в Российской империи, мы знаем очень много известных фамилий. Вот зеленая елка, символ. Что она символизирует? Она символизирует вечно зеленое древо. Ассоциируется, иногда говорят, что ассоциируется с райским древом жизни. И вот эти вот елочные украшения, это как бы вот те самые плоды жизни, от которых человек мог вкушать и жить дальше. Иногда говорят, что елочные украшения – это плоды Духа Святаго, а зеленое, вечно зеленое древо – это вот как бы вот сам Христос, вот он вечно дающий жизнь, зеленое дерево, как дающее жизнь. Звезда на елке – это символ рождественской звезды. Даже в советское время, я уже в самом начале передачи сказал, хотя она была и красная, для нас, христиан, она имела смысл рождественский, то есть все равно звезда ведь. Вот. Потом, опять же, очень много церковных символов. Ну, мы говорим Дедушка Мороз, это святой Николай, мир ликийских. Да и одежда-то у него такая, ну, похожа на такое облачение архиерея, да, с посохом, опять же. Ну, вот. Опять же, символ церковный.
Ну, так, что, икона Рождества.
Икона Рождества тоже. Потом, смотрите, символика какая интересная существует еще. Помимо елки, которую я вот сейчас уже описал, рождественская звезда. Кстати, звездочки очень часто используются в большом количестве, да, во время рождественских праздников. Вот. Что еще можно?
Ну, вот, я хотел опять-таки про икону Рождества. То есть икона сама изображает и как раз момент появления на свет Бога-младенца.
Ну, это несомненно. Ну, и, это все есть... вертепы, которые мы делаем там тоже. Вертеп, ну, вертеп, да, это понятно. Это тот хлев, в котором родился Христос.
То есть и символика этой иконы, она просто, опять-таки, просто отображение, соответственно, евангельского совершенно конкретно сюжета.
Несомненно, да.
Вот, и там, соответственно, существует...
Опять же, почему на Рождество служат в белом? Потому что это особый праздник. Потому что всегда все праздники мы служим в белом облачении. Ну, это праздничное облачение. И интересно провести параллель. Когда отпевают, тоже служат в белом. Потому что для нас, христиан, смерть – это не полная аннигиляция человека, а его, наоборот, переход к вечности. Да. И теперь он там жив по-настоящему, он теперь свободен от этих скитаний мирских. Интересный момент, это праздник. То есть мы, когда отпеваем, одеваем праздничное облачение, мы празднуем как бы его. И не плакать должны, а радоваться. Интересный подход. Вот. Белое облачение, да, вот, пожалуйста. Может быть, я сейчас всех символов-то и не упомню, но вот что смог, то рассказал.
Да, ну вот, то есть, Любовь спрашивала по поводу иконы, соответственно, и, то есть, здесь у нас... Просто понятно, что просто евангельский сюжет отображается на иконе.
Рождества Христова, это, конечно, изображается Богомладенец, Спаситель наш Иисус Христос, Дева Мария, Иосиф, волхвы, обычно, ну, три волхва упоминаются. Даже говорят, что у них якобы есть имена, там Гаспар, Михерер, Валтасар. Есть даже такое предположение, исторически богословское, что это не просто волхвы. Там, дело в том, что в Писании они еще названы иначе. Они там есть некоторое такое упоминание о них, как о магах. А маги – это была определенная каста вот в той древней традиции магии. Это определенная каста жрецов была, которая занималась... Ну, мы сейчас используем «он маг», да, вот он волшебник, как бы, да. То есть человек, знающий какую-то мистическую сторону жизни. Вот магия – это была определенная каста людей. И вот считается, что вот они как бы и пришли поклоняться Христу. Вот эти маги из зороастрийской культуры.
Они узнали о рождении Христа не от звезды?
Ну, как бы и от звезды в том числе.
От звезды?
Да. То есть, но они приобрели это знание мистическим образом. То есть считается так.
А пастухи узнали просто потому, что они...
В западной традиции так и называется. Фест Магорум, по-моему. То есть праздник магов. Да. Ну, мы говорим волхвы, там, цари. Но дело в том, что цари — это очень громко сказано. Но тогда, наверное, вот человек, который возглавляет небольшое племя, да, можно назвать царь.
Вот они принесли младенцу ладан, смирну и золото.
Золото как царю, естественно.
То есть золото как царю.
Но это все элементы символические, которые указывали на определенное поклонение. И смирна — это, конечно, указывало на его там уже погребение. Там. Вот.
Ну, то есть, ладан как?
Ну, как почитание особое. Вот. А, ну, символика Рождества, она многообразна. И в каждой культуре по-своему. И, вы знаете, очень интересно, все празднуют. И там сербы по-своему, у них там вообще свой праздник творится. Там болгар свой праздник, там у германцев свой праздник. Вот. А у нас там свои какие-то есть моменты. Но самое главное в нашей традиции, это суть праздника, что праздник произошел, что Христос родился, что Бог пришел в мир, вот в образе младенца, немощного.
И наша православная вера наша православная.
А я и говорю про нашу православную веру в данном случае. Когда я говорил про сербов, там, болгар и германцев, я имел в виду православных христиан. Потому что и сербы, конечно, православные, и в Болгарии православные, и в Германии есть православные христиане. Я сейчас не про лютеран, там, не про католиков, я именно про православных.
Православные сейчас есть и в Таиланде,
и в Таиланде, на Филиппинах. Православных много. Нас много. Ну, а что кричать на всех углах, что нас много? Ну, есть, ну да.
Может, хорошо.
Вы знаете, вот как человек, который обладает высоким ростом, он же не будет орать всем. Я высокий. Вот тот маленький, он будет орать. А так, а зачем кричать? Ну, высокий, что там. Ну, это я как пример такой, да? Тоже нет смысла какого-то выпячивать себя. Угу. А вот маленький человек, он всегда будет обращать внимание на высокого. Это к тому, что есть какие-то люди, которые, может быть, говорят, вот эти православные, они говорят, что их много, на самом деле их мало. Ну, нам-то что суть? Мы следуем за Христом.
Самое главное, что у нас каждый человек...
Ну, раз о нас говорят, значит, нас слишком заметно. Чтоб я так жил. Понимаете?
Очень, у нас не так много времени
остается. В общем, я вам за это скажу.
Я бы хотел, знаете, вот задать последний вопрос и прошу вас ответить на него очень лаконично. Когда заканчивается праздник Рождества?
Уже там после крещения Господня, конечно.
И мы готовимся сейчас к крещению, к Богоявлению. И, конечно, на эту тему нужно посвящать отдельную передачу. Но все-таки вот у нас Богоявление в этом... То есть как Богоявление у нас...
14-е. Обрезание Господне.
И у нас праздник крещения
19
числа. И вот, значит, соответственно, после 19 числа у нас уже будет... Когда мы прощаемся с Рождеством?
Можно сказать, что на водосвятие 19 числа в крещении, да. Угу. А сейчас мы еще празднуем.
Да, мы празднуем.
Мы сейчас все празднуем. Мы сейчас еще в состоянии праздника, вот в таком состоянии.
Да. И действительно, это правда. Это...
И вот так хочется пойти вот в тот домик, сесть у того вот окошка и там вот посидеть где-нибудь у хорошего очага.
Да.
Вместе с вами, Глеб.
Хорошо, отче, мы как-нибудь обязательно...
Такое придумаем, да?
Придумаем, да. И там продолжим наш разговор о Рождестве
Христовом. Уже вне эфира.
Да, но все-таки, конечно, я очень благодарен вам за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. И я бы вот на ход ноги, что называется, хотел бы спросить вас по поводу Богоявления. Вот дело в том, что многие наши люди устраивают такую прорубное празднование, причем при этом это опять-таки превращается у нас в какую-то языческую практически традицию, если мы не ходим в этот день на литургию и просто считаем, что через...
Это не у нас с вами, это у российского народа, который находится вот вокруг церкви. Ну, просто люди видят вот так. Понимаете, это отдельный разговор, очень много на это время мы должны потратить. То есть мы сейчас не успеем за тот короткий период времени, который остался до завершения нашей программы, это обсудить. Да?
Но тем не менее...
Это не хорошо и не плохо, это просто вот то, что вот традиция, которая появилась за последние там десятилетия среди русских людей, она сама по себе возникла, и уже ломать ее тоже будет не совсем правильно.
Понятно.
Понимаете? Это то же самое, как вот зеленая елка. Она лютеранская, но мы ее уже приняли, как вот она есть.
Ну, все-таки, значит, я хочу все-таки с Рождеством Христовым поздравить всех наших телезрителей с благодарностью за то, что они сегодня звонили. Спасибо им большое. Спасибо вам, отче. Отец Александр Асонов был сегодня в нашей студии. Благословите наших телезрителей.
Да благословит нас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Всех с Рождеством Христовым. Храни всех Христос. С праздником, дорогие братья и сестры.
С праздником, и мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители. Увидимся с вами завтра в этой же студии. У нас будет очень тоже интересный собеседник. И мы будем с вами говорить и общаться в передаче «Беседы с батюшкой». Спасибо, всего доброго, до свидания.